Глава пятая. Напряжение. Сыновья уже вышли в офицеры. Изредка появлялись в доме в форме танкистов. Короткие черные кителя, на головах черные пилотки. Но любимицей Паулюса всегда оставалась дочь Ольга, ставшая женой барона Альфреда Кутченбаха, который носил мундир эсэсовца, тоже черный. В разных источниках фамилия Кутченбах пишется по-разному. В звании зондерфюрера СС барон появился в доме Паулюсов, привлеченный не только матримониальными планами, но и русскими иммигрантами, с которыми был давно связан. Один из его предков еще при Николае I торговал сыром в Тифлисе, а сам барон делал карьеру военного переводчика с русского языка. Череп и кости в эмблеме его фуражки никого в семье Паулюсов не пугали, ибо звание зондерфюрера СС присваивалось тогда в Германии многим – профессорам, врачам, даже кинорежиссерам. От этой чести не смел отказаться даже знаменитый писатель Ганс Фаллада. На правах зятя Кутченбах был откровенен с Паулюсом, однажды признавшись, что боится, как бы его ни послали в Россию. Легко догадаться, с какими целями. Вы, наверное, слышали, что русские недавно провели аресты наших агентов в Кузбассе, Баку и Челябинске. А сейчас, по слухам, фюрер сильно заинтригован танковым производством в Сталинграде. Меня тоже готовили не для того, чтобы я читал Достоевского в подлиннике. Очевидно, Альфред Кутченбах обладал какой-то информацией по ведомству Риббентропа. И весной он намекнул, что сейчас возникает дипломатическое напряжение между Москвою и Хельсинки. Сталин как будто решил покорить Финляндию, а Шапошников, будучи начальником генштаба, возражает Сталину. «Смелый человек», — заметил Паулюс. «Да, Сталин к нему прислушивается». Единственного называя по имени-отчеству, а не товарищем. Мало того, он простер свое внимание к Шапошникову вплоть до того, что позволяет курить в его кабинете, когда вздумается. Сталин давно подумывал приобщить финнов к миру социализма, а Гитлер решил покорить Литву. Вермахт получил приказ о захвате Мемеля, Клайпеды, чтобы затем присоединить к Германии всю Прибалтику. Литве был предъявлен ультиматум, чтобы отвела свои войска и полицию от побережья. А Гитлер, страдая морской болезнью и вволю наблевавшись, прибыл в Мемель на крейсере «Дойчланд» как уже хозяин, и Литва с этого времени вошла в сферу германских интересов. Альфред Кутченбах сообщил Паулюсу: «Сейчас следует ожидать известий с Дальнего Востока». Верно. Отброшенные от озера Хасан японцы вдруг открыли фронт в Монголии на реке Халхин-Гол. И здесь они получили столь мощный удар, что их 6-я армия была окружена и разгромлена полностью. Действия на Халхин-Голе никак не были схожи с топтанием на месте озера Хасан. А советскими войсками командовал неизвестный еще тогда Жуков. Это имя ничего не говорило обитателям германского генштаба. «На всякий случай, кажется, пора заводить на этого человека особое досье, как на человека способного». Между тем Франц Гальдер пребывал в Миноре, чем-то озабоченный, и человек резкий, однажды при встрече с Паулюсом как бы вскользь обмолвился: «Кажется, наш фюрер начинает зарываться». Паулюс, верный своим принципам не вмешиваться в политику, только пожал плечами. В дневнике Франца Гальдера появилась красноречивая запись, свидетельствующая о том, что он умел многое предвидеть. «Трудно поверить в пакт между англичанами и русскими, но это сейчас единственное, что может остановить Гитлера». Гальдер не пророк, но он удачно напророчил. Между тем, Гитлер от начала 1939 года повел себя несколько странно. 12 января во время приема в рейхсканцелярии дипломатического корпуса, аккредитованного в Берлине, фюрер, обходя шеренгу послов, посланников и доверенных, вдруг задержался подле московского полпреда и вдруг начал с ним беседовать, чего ранее никогда не делал. Это была сенсация. Газеты всего мира задавались вопросом, что бы это могло значить. Наконец, 30 января, выступая по радио, Гитлер в своей речи ни разу не легнул Сталина, ни разу не облаял Москву. Он уже не метал в сторону России привычные громы и молнии. Политики были встревожены. Остановить Гитлера взялись англичане с французами. Миссия союзников по волнам Балтики тихо подплывала к бывшему парадизу Российской империи. Английскую делегацию возглавлял адмирал Дракс, французскую генерал Думенг. Их окружала свита офицеров и чиновников от дипломатии, чтобы вовремя подсказывать Драксу и Думенку, что говорить в Москве, о чем большевиков спрашивать, что отвечать в споре. И если бы, как предрекал Гальдер, возникла новая ось Лондон-Париж-Москва, в этом случае Гитлер не рискнул бы развязать войну. Но Сталину агрессивное поведение Гитлера импонировало больше, нежели неуверенная политика этих английских и французских гуманистов и демократов. Переговоры с англо-французами Сталин поручил Ворошилову. К тому времени бывший наркомотдел Литвинов уже проживал под домашним арестом. А вот почему переговоры не вел новый нарком Молотов, этого я не знаю. Но странно, что Сталин сделал дипломата из своего друга Клима, человека полуграмотного, заносчивого, прифранченного с тем шиком, который был свойственен полковым писарям времен еще царской армии. Правда, Дракс и Думенг тоже не были дипломатами. И, может быть, именно по этой причине Сталин и приказал разговаривать с ними именно своему приятелю. Англичане и французы хотели бы видеть СССР на своей стороне, чтобы воспетая в песнях страна героев не пожалела для них крови, как не пожалела ее Россия в 1914 году. На Западе уже знали, что следующей жертвой Гитлера, обреченной на заклание, станет Польша. Но говорить о ней англичане и французы остерегались, зная, что в Варшаве не слишком-то хорошо отзывается о Советской России. Но вот вопрос. Если Гитлер пожелает напасть на Россию, то прежде всего он должен прокатиться на своих роликах через Польшу. Это ясно. А если Сталину пожелается участвовать во всеобщей войне против Германии, то ему тоже никак не миновать Польши, чтобы выйти к рубежам Германии. Наконец, если оставить Польшу в покое, а следовать прямиком на Восточную Пруссию, то Красной Армии придется пропахать гусеницами танков поля в странах Прибалтийских республик. Вот так и судачили за круглым столом, не желая касаться Польши, но все же касаясь, не желая тревожить Прибалтику, но все же тревожа ее. И тут Ворошилову подсунули записку, столь выразительную, что она достойна сохранения в анналах истории. «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал свою шарманку и поскорее». Ворошилов понял, что Коба Сосо Джугашвили знает что-то такое, что ему, Ворошилову, еще неизвестно. И потому он сразу же прервал переговоры. Сталин уже просто мешало присутствие в Москве англо-французской делегации, ибо он получил телеграмму от Гитлера, который предупреждал: кризис в отношениях между Германией и Польшей назрел. Есть угроза, что в войну с поляками будет вовлечена и Россия, а потому он призывал Сталина к переговорам на самом высшем уровне, обещая прислать Иоахима Риббентропа, его министра иностранных дел. В глубине души Сталин всегда восхищался Гитлером, и даже об этом умалчивать нельзя. Он явно завидовал фюреру, в очень короткий срок достигшему такой небывалой власти. «Вот молодец», — говорил о нем Сталин, — «всех скрутил в бараний рог, а немцы молиться на него готовы. Только почему у него в концлагерях так мало народу? Всего каких-то 500 000. Для удержания власти этого мало». Еще в 1933 году он пытался установить с Гитлером тайные контакты, но союз между ними не состоялся по той причине, что контакта не желал сам Гитлер, называвший Сталина Чингисханом. Но Сталин по-прежнему считал, что с Гитлером надо не бороться, а находить с ним точки соприкосновения, так что задачи немецкой дипломатии были облегчены. Может быть, зная о симпатиях к нему Сталина, фюрер спокойно взирал на то, что немецкие коммунисты бегут в СССР, где их сразу же ставили к стенке как троцкистов, фашистов или шпионов. А вот слова Гитлера, сказанные им однажды. «Сталин, безусловно, заслуживает нашего уважения, так как в своем роде он попросту гениальный парень». Итак, все было готово. А московский аэродром украсился флагами со свастикой. 23 августа грузно приземлились два мощных Фокке-Вульф-200. Риббентропа встречали согласно общепринятому протоколу. А он, выходя на трап самолета, сказал по-русски: «Господи, даже не верится, опять я в России». Проезжая по улицам Москвы вместе с Молотовым, они учились когда-то в одной петербургской гимназии, Риббентроп спросил, как поживает предмет их общего юношеского увлечения. Молотов понял, что Риббентроп спрашивает об Анне Ахматовой, и он ответил, что она жива, живет и работает. «Ты уж, Вячеслав, — дружески просил Риббентроп, — сделай так, чтобы ее ваши держиморды не обижали». Может, не случись такой беседы, и гибель талантливой поэтессы была бы приближена. А Риббентроп невольно спас ее от неизбежной расправы. Сталин принимал Риббентропа очень радушно, о чем впоследствии Риббентроп рассказывал. «Я чувствовал себя в Кремле, словно в кругу своих старых партийных товарищей». Между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен договор о ненападении сроком до 10 лет, скрепленный подписями Риббентропа и Молотова. Повторяю, еще когда-то в юности обоюдно влюбленных в талант Анны Ахматовой. Вот после этого читатели говори, что история – наука скучная. Финал этой встречи в Кремле известен. Сталин поднял бокал с вином за здоровье Гитлера. «Я знаю, — сказал он, — как немецкий народ обожает своего вождя. Так выпьем за здоровье Гитлера». Теперь, после подписания договора, Гитлер мог не бояться, что СССР откроет второй фронт, вступаясь за поляков вместе с Англией и Францией. Теперь Гитлер мог не пересчитывать свиные туши в государственных холодильниках. Немецким шоферам отныне не надо разбавлять бензин чистым спиртом. Сталин, согласно договоренности, сразу начал снабжать Германию сырьем, горючим, ценными металлами, мясом и хлебом. Любая антифашистская пропаганда в СССР была запрещена. Конечно, такой успех следовало отметить хорошей выпивкой. У себя на даче в Кунцево Сталин устроил вечеринку. Подвыпив, вождь народов выразительно глянул на Калинина. и всенародный староста, тряся козлиной бородкой, прошелся перед ним в присядку. Сталин мигнул потом Микояну, и тот, воспрянув от стола с закусками, охотно сплясал для него лезгинку. Ах, если б я это выдумал! Увы, сохранились очевидцы, засвидетельствовавшие эту отвратительную картину, при изображении которой вспоминается Иван Грозный с его опричниками. По улицам Берлина в сиянии ламп и витрин, бесконечным потоком, постановая сиренами и квакая клаксонами, катили «Мерседесы Бенц», «Хорхи», «Опели», «Испано-Сюизы», «Фиаты» и «Форды». Среди прохожих было немало военных, державшихся свысока, и немецкая публика, приученная обожать свой вермахт, легко определяла войсковую принадлежность. Белый кант – пехота, красный – артиллерия, голубой – авиация, желтый – связисты. Возле газетных киосков выстраивались длинные очереди. Немцы торопливо разворачивали громадный метр на метр листы «Фелькишер Беобахтер», официозы нацистской партии. «А все-таки фюрер — гениальный ловкач», — восклицали читатели. «Мигом договорился с Москвой». В германской политике началась полоса фальшивого ухаживания за СССР, как за очень богатой невестой с отличным приданым, но зато с очень скверным характером. Немцы веселее стали взирать на жизнь. Рестораны и пивные, бирштубы заполняла оживленная публика, рассуждая. Гениально, даже не верится. Украина давно лопается от избытка сала. Теперь-то подкормимся. Спрашивается, зачем воевать с русскими, если они согласны торговать с нами? Немцы читали в газетах о великих преимуществах колхозной системы, о солнце сталинской конституции, о передовом стахановском движении на производстве. Желая окончательно задурманить мозги, Геббельс указывал, чтобы нацистские газеты выходили под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Выезжая по воскресеньям за город, немцы дружно распевали советские песни. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит. Генерал-майор Эрнст Кёстринг, военный атташе при германском посольстве в Москве, навестив Берлин, привез патефонные пластинки с новыми советскими маршами. Отыскивая нужную, он, между прочим, делился впечатлениями о первомайской демонстрации на Красной площади, явившей сказочное изобилие народов СССР. Мимо трибуны Мавзолея проволокли громадный бюст Ленина, слепленный из шоколада. Дюжина спортсменов-тяжеловесов вызвала смех Сталина, когда они показали ему колбасу длиной в трамвай. Комсомолки в трусиках несли на себе гигантский флакон одеколона «Красная Москва». Нашел, вот послушайте. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. У Кёстринга собрались как раз танковые генералы Гудериан, Гот и Гёпнер. С деловым вниманием прослушав, заговорили. «У них разве есть первый маршал?» — усмехнулся Гот. «Ворошилов, уповающий на лошадей и тачанки». Было смешно, а Генрих Гот не удержался от вопроса. «Кёстринг, какова скорость их танка БТ-7?» 62 км/ч. Это на гусеницах», — пояснил атташе. «И 80 с чем-то на катках». «Надеюсь, по гладкому шоссе?» — спросили его. «Нет, даже на грунтовых дорогах. Вы же знаете, господа, что большевики не слишком-то озабочены созданием дорог. Какова же броня? Только противопульная. Быстроходные самовары, злобно фыркнул Гудериан. Паулюса на этом вечере не было. С ним давно хотел повидаться фельдмаршал Эрвин Витцлебен, которого генерал-майор застал в состоянии нервной депрессии почти озлобленным. «Я всегда очень низко котировал политический курс нашего фюрера, но теперь я никогда не прощу ему, что он заключил этот дурацкий пакт с большевиками». Ненавидя Гитлера, фельдмаршал одинаково презирал и сталинское государство. В их беседе участвовал молодой полковник Мартин Латман, очень близкий семье Витцлебена. И он, человек опытный, поспешно накрыл телефон подушкой. «Так будет спокойнее. Гестапо все прослушивает. А я крайне удивлен, что попал в такую реакционную кампанию». Фельдмаршала эти слова Латмана попросту взбесили. «Молодой человек!» — крикнул он. «Попасть в кампанию реакционеров — это еще не самый худший вариант в жизни». «Стоит ли об этом?» — примирительно сказал Паулюс. Но Витцлебена было уже не остановить. «Да, стоит!» — закричал он на генерала. «Стоит, тем более, что наш телефон накрыт подушкой. Разве вы, Паулюс, не допускаете мысли, что этот олух, было понятно, о ком идет речь, способен даже вовлечь нас в войну с Россией? Я не против, но кто спасет нас от поражения? Между нами договор о ненападении. Не смешите меня», — отвечал фельдмаршал. «Скоро фюрер снесет громадное яйцо, а мы должны будем кудахтать».